Дарья Толмацкая. Последняя свадьба, на которой я был. Глава первая. Последняя свадьба, на которой я был, закончилась трагической гибелью невесты перед входом в Ленинский ЗАГС города Москвы. Несостоявшаяся невеста знаменитого продюсера Олега Тополева была жестоко расстреляна прямо перед дворцом бракосочетания на глазах у миллионов собравшихся гостей. Следственный комитет Ленинского района ведет расследование. Слова диктора буквально огорошили меня ранним утром жуткими новостями о моей бывшей большой любви, об Олеге. Я села с тряпкой в руках на ручку кресла в оцепенении и уставилась в пол, не понимая сути происходящего. Внезапно зазвонивший смартфон заставил меня вздрогнуть и вернуться в мир реальности из воспоминаний. Я взяла трубку быстро, практически на автомате, даже не поглядев на имя звонившего. «Слышала?» Вкрадчивым, осторожненьким голоском, которым разговаривают только с душевнобольными, спрашивала меня Светка, одна из моих ближайших подруг детства. «Слышала». Вяло, едва слышно, ответила я, даже не пытаясь придать своему голосу толику бодрости. Светка слишком хорошо знала мое отношение к Олегу, чтобы я блефовала перед ней, играя в равнодушие. «Ты как?» «Нормально. А вот он вряд ли. Мне приехать?» «Не нужно. У меня через час встреча по работе в Европейском». «Держись». Я хмыкнула в динамик и сбросила. «Я-то продержусь. Не у меня ж невесту под венцом убили. А вот Олег...» «Хотя что Олег?» За годы работы в шоу-бизнесе я уже давно привыкла к тому, что медийные личности настолько заигрались в тот образ, который сами однажды придумали, что давно уже забыли, где их сущность и как следует переживать те или иные события в своей реальной жизни. Что бы ни случилось за пределами кадра, это остается где-то там, на втором, третьем, 110-м плане и переживается, если только в подсознании. Поэтому я была абсолютно уверена, что сегодня, как и всегда, господин Тополев прибудет в продюсерский центр вовремя, улыбнется своей слегка надменной улыбкой ребятам на контрольном пропускном пункте и ленивой походкой, в которой в каждом шаге слышится тщеславие и пренебрежение ко всему, не с ним происходящему, проплывет в свой кабинет на самом высоком этаже и будет самозабвенно заниматься своей привычной деятельностью. Подписывать контракты, составлять райдеры неумелым желторотым птенцам, отчитывать очередную бездарность, заболевшую звездянкой, и с высоты своего величия небрежно отмахиваться от вездесущих папарацци фразой «это не для прессы». В этом весь Олег. В этом все мы, часть мира, созданного не грузить общественность своими проблемами. Какими бы глобальными они ни были, а отвлекать от суеты и невзгод небогатой российской жизни своими бесконечными шоу и мероприятиями, тщательно продуманными скандалами и постановочной псевдолюбовью. Но я не жалуюсь. Это мы сами выбрали себе игру. Вот теперь и играем. Олега я знала почти всю жизнь. Мы знакомы настолько давно, что я смело могу сказать, что даже не помню, какой была жизнь до его появления в ней. И была ли она? Знаете, как это порой бывает, кто-то врывается в твою судьбу, и прошлые воспоминания моментально тускнут на фоне новых ярких событий, а затем и вовсе становятся бесцветными и исчезают. Все, что было когда-то важным, становится мелочью, о которой не вспоминаешь даже в минуты припадков ностальгии, а прошлые увлечения кажутся детской шалостью по сравнению с новым смыслом бытия. Да, женское сердце полностью берет верх над разумом, когда на горизонте появляется он, и маячит перспектива безмятежного семейного счастья, который, собственно, не суждено воплотиться в явь. Многие девушки уже в самом начале отношений осознают на подсознание всю бесперспективность отношений, предугадывают, чем все закончится, но пляшут долгое время под дудку амурной иллюзии, теряя время и нервы на того, с кем явно не по пути. Иллюзии. Как много в этом слое, а впрочем, что не является иллюзией, и кто расставил эти четкие грани, отделяющие здравый смысл от нерациональных пустых мечтаний? Кто нам рассказал о том, что в жизни надо слушать только ум и принимать правильные решения, а иначе вляпаешься во что-нибудь и плохо закончишь? Откуда появились эти рамки, которые убивают в нас геройские мотивы и шепчут тебе на ухо? У тебя ничего не получится, сиди и не рыпайся. Так и сидят многие всю жизнь, учатся не на тех факультетах, работают не по призванию, остаются нераскрытыми таланты. Родители с детства душат творческие порывы начинающих актеров, внушая, что это не профессия. Говорят, лучшего хотят для своих детей, но кто вправе решать, что скрывается под понятием «лучшее» для того или иного человека? Вот и Олег еле восстановился после попыток родителей научить его правильной жизни. От желания папы подарить ребенку дорогу в светлое будущее, Олег получил несчастное детство. Купленный диплом престижного университета по специальности, в которой он вообще не разбирается, потерянные годы на занятии бизнесом, в котором он не видит смысла, и кучу комплексов и душевных расстройств в подарок. Как однажды сказал Олег в одном из своих интервью, все успехи, так же, как и неудачи ребенка, это в первую очередь успехи и неудачи их родителей. И в этом он прав, но это жизнь. И те, кто не смог справиться с собой и победить свои психологические стопоры, остались за бортом. Поистине блестящее будущее раскрыло объятия только для тех, кто упрямо шел к своей цели вопреки всему. И мы дошли. И из театра одного актера перебрались играть свои роли во взрослом спектакле, название которому «Шоу-бизнес». В отличие от самого успешного продюсера отечественной поп-музыки Олега Тополева, я работала в скромном агентстве «За гранью» и занималась пиаром артистов, работающих в стиле андеграунд, которые пока еще пишут музыку и стихи со смыслом и исполняют ее от души, а не ради больших денег. И потому что по контракту я обязалась выпускать ровно по песне раз в 3 месяца. Эти ребята почти не верили в себя, но им нравилось заниматься музыкой, пусть даже за бесплатно. Они требовательно относились к своему творчеству и считали, что петь под фонограмму стыдно и неуважительно по отношению к слушателям, чем лично меня они и цепляли. Я всегда с радостью шла на самые малооплачиваемые договоры с чуть ли не нищими артистиками, если мне показалось, что то, что они делают, правильно и имеет смысл. Мне хотелось, чтобы публику привлекло не столько внешнее обаяние человека с микрофоном, сколько придуманная ребятами музыка и песня со смыслом. Отбор таких коллективов я активно вела в соцсетях и приглашала их на переговоры. И если будущий артист удовлетворял все мои требования, а их, впрочем, было не так уж и мало, то я с удовольствием работала с ним, так сказать, в рассрочку, надеясь на будущий успех своего проекта. Чтобы потенциального артиста не задавить своим величием, успешностью и пафосом, я одевалась на эти встречи в их формате. Вот и сегодня, собираясь на встречу с неким Антоном Ждановым, вокалистом, пока еще никому неизвестного бойз-бенда без названия, играющего альтернативную музыку, одела узенькие рваные джинсы на бедрах, черные кеды с кислотными розовыми шнурками и толстовку с крыльями ангела на спине и капюшоном. Отражение в зеркале показало мне девушку лет 25 с длинными темно-каштановыми волосами и стройной, почти подростковой фигуркой. Чем я в свои 30 лет была совершенно довольна. Подмигнув своему отражению в зеркале, я закрыла дверь на ключ и поехала в Европейский. Следователи. Леша влетел в кабинет, по привычке распахнув дверь перед собой ногой. Верный признак того, что ему в руки попал очередной глухарь. Его помощник, вчерашний выпускник школы МВД Ванька Рябцев, весь подобрался и принялся старательно изображать бурную деятельность, закрывая онлайн-игру на своем компьютере. «Ну что, Рябцев, слышал?» – ехидно осклабившись и закуривая сигарету, спросил Леша. «Что слышал?» – неуверенным голоском промямлил Рябцев. «Мажорчики наши все развлекаются, в брачные игры играют, а нам это говно, расхлебывай!» С неприязнью в голосе процедил Леха. «Вы про убийство невесты знаменитого продюсера?» Довольный своей осведомленностью, Рябцев даже выпрямился. «Да, про того самого!» — сплюнул в пепельницу Леха. «Ну а что, мужик он видный!» Его рожа каждые 3 минуты в телеке мелькает. Может, насолил кому? Или девочке какой со связями дал отказ? Ну, она и накрыла свадебку его медным, как говорится, тазом. Об этом никто и никогда не узнает. У этих богатеев все схвачено, кругом заплачено. «Оно и понятно», — согласился Рябцев. «Это нам с тобой, Ваня, понятно», — согласился Леша. «Именно поэтому никого не найдут и сдадут дело в архив через полгодика. Но обычному гражданину знать этого не следует, поэтому видимость того, что расследование по делу убийства невесты Тополева создать придется. И хорошую такую видимость, так как тут дело касается медийной личности, произошло на глазах у сотен тысяч зевак. И будут это мусолить теперь месяца два все телеведущие дебильные ток-шоу. Что поделать? У этих продюсеров на всем пиар делают. Нам-то что до этого?» «А то!» — рявкнул Леха и стукнул кулаком по столу. «Нам это дело слили, Ваня, нам! Что делать? Думать, Ваня, думать! Что у нас есть по делу от оперативников с места происшествия?» Ване не терпелось показать Алексею Михайловичу все, чему он научился в школе МВД. Леша скривил губы и швырнул на стол подшитые протоколы с места происшествия, которые ему не так давно вручил начальник следственного комитета. Ваня минут 10 читал путанные показания свидетелей, из которых исходило, что стреляли с небес. Народу было более чем достаточно, но, как обычно, никто ничего не увидел. По сути, никто и не обращал внимания ни на что, кроме роскоши, в которой проходила церемония королевского приезда ко дворцу бракосочетания лимузина, в котором восседала несостоявшаяся невеста Тополева, Ксения Белова. Выстрел прогремел в тот момент, когда она уже вышла из традиционного лимузина и направлялась в сторону входа в ЗАГС. Оперативники, прибывшие на место происшествия, сделали вывод, что стреляли, скорее всего, из окна, проезжавшей мимо машины, так как на платье и теле убитой были обнаружены скользящие ранения огнестрельного оружия. В тело попало всего две пули, одна в предплечье, вторая смертоносная в спину, которая и попала в сердце, вследствие чего Белова и скончалась. Эскулапы на карете скорой помощи прибыли с привычным им опозданием на 3 минуты, в то время как смерть погибшей наступила в промежутке от 2 до 10 минут. «У нас есть на руках досье о Беловой?» – деловито поинтересовался Рябцев. «Ну а как же без этого? Я его взял тут же, как только на меня обрушилось это дело после утренней планерки». Леха закурил очередную сигарету. Белова Ксения Витальевна, 1995 года рождения, уроженка города Пермь. Родилась в семье медсестры, всю жизнь прослужившей в одной и той же городской больничке, и инженера, который тоже проработал всю жизнь на одном и том же машинном заводе. В столицу Белова прибыла в 2011 году поступать в театральный. «Куда, само собой, не поступила», – вставил Ваня и ухмыльнулся. «Классика жанра», — поддержал сарказм Леша, «но из Москвы, как это водится, не уехала, а стала снимать с такой же непоступившей девчушкой однушку где-то в Митино и работать промоутером в супермаркете, где ее, как в сказке, заметил шоумен Авдеев Анатолий Петрович и вывел ее в тусовку». «В качестве кого?» — заинтересовался Ваня. «В качестве актрисы для съемок дебютного клипа какого-то смазливенького начинающего бойс-бенда. Дальше одного ролика дело у Беловой не пошло, но зато она успела завязать кучу полезных знакомств и стала завсегдатой светских халявных сборищ, где и свела судьба ее в 2018 году с Олегом Тополевым, с которым у нее завязался бурный роман, который закончился бы свадьбой. У нее были враги». «А у кого их нет, Ваня, у кого их нет?» – посетовал Леха. «Но враги, если и были, то мелкомасштабного пошиба. Ни в ПНД, ни в НД наша раскрасавица не состояла и вообще позиционировала себя адептом правильного питания и здорового образа жизни». «Да уж, не подкопаться», – поник Рябцев. «Узко мыслишь, мой юный, наивный друг», — пожурил своего ученика Алексей Михайлович. «А всегда ли убитый является виновником своей гибели? Вы хотите сказать, что дело могло быть не в невесте, а в женихе, преступление ревности, с кем этот продюсеришка путался до Беловой? Тут тоже реноме безупречное», — процедил задумчиво Леха. «Олег Тополев в шоу-бизнесе не первый год и репутацию свою бережет, как Кощей свое яйцо не оберегал. Карьерист, одиночка, никаких бывших жен, брошенных, обманутых любовниц и даже просто близких подруг противоположного пола у него не имелось. Но с чего же тогда начинать распутывать этот клубок?» – запаниковал Рябцев. «С детства, Ваня, с детства. Январь 2005-го. В новой школе не было ничего примечательного. За счет исключения, может, только симпатичного старшеклассника из 11-го Б, с которым мне, обычной восьмикласснице, никогда не суждено было познакомиться. Поэтому я довольствовалась тем, что провожала его томными и смущенными взглядами и проходила раз по 100 мимо кабинета, в котором шел урок у их класса. Так продолжалось ровно до тех пор, пока моя природная деятельность не завопила от скуки, и я, движимая жаждой достижения цели, не стала разрабатывать план, как бы побольше узнать о предмете моего обожания. Для осуществления этого плана я решила сдружиться с девчонкой из его класса. Это получилось довольно легко, благодаря моему природному обаянию и дружелюбию. Спустя неделю мы с Иркой Петровой из 11-го Б уже вместе ходили в школу и часами болтали по домашнему телефону после школы. Из этих бесед я как бы ненароком узнавала о том, как идут дела у моей первой школьной любви. Но была и обратная сторона медали. Ирка до безумия обожала вокалиста нашего караоке-клуба и днями напролет слушала записи его песен, которые только могла раздобыть. Пел парень действительно неплохо, и даже внешностью Бог его наградил более чем красивой. Поэтому я, испытывая чувство благодарности к Иришке за ее словоохотливость по поводу ее одноклассника, решила как-нибудь сдвинуть ее с мертвой точки безмолвного обожания и попробовать познакомить их. Повезло мне изначально в том, что у меня имелся знакомый, который подрабатывал промоутером в этом караоке-баре и знал нужную мне информацию, а именно адрес этого вокалиста. Парня звали Сергей, и было ему всего 23 года, а пел он вместе с полноватым, омерзительным на лицо и бесталанным, но жутко богатым 20-летним парнишкой в дуэте «Трэш». Я решила сделать Иришке сюрприз и позвала ее поздно вечером гулять на другой конец Москвы. Мое предложение поначалу ее насторожило. Обе мы были домоседками и буквоедами, поэтому на улицу практически не выходили, не видя ничего хорошего в вечно пьющих дворово-подъездных компаниях и шатаниях по району. Но то ли я попала Ирке под настроение, то ли интуиция подтолкнула ее к тому, что сейчас нужно согласиться, мы рванули на метро Рязанский проспект, где располагался дом на неведомой нам улице Федора Полетаева. Ни я, ни Ирка не знали. Поэтому нашли мы ее довольно-таки нескоро, что навело Ирку на некоторые подозрения, зачем ехать неведомо куда и искать непонятно для чего какую-то улицу и какой-то определенный дом, если мы поехали просто погулять. Дальше, если смотреть на ситуацию глазами Иры, происходящее вообще перестало поддаваться хоть какому-то логическому объяснению. Я стремительно старалась попасть в определенный подъезд и ни на какие расспросы, ничего вразумительного ответить ей не могла, а несла какую-то околесицу, которая приходила в голову, причем явно завираясь и путаясь. А уж когда мы, наконец, попали в вожделенный мною подъезд и приехали на лестничную клетку 5-го этажа с предложением посидеть здесь до утреннего открытия метро, Ира всерьез забеспокоилась моим душевным состоянием. Но спорить со мной ни о чем не стала. Видимо, внимательно слушала советы школьного психолога о манере поведения с душевно больными людьми. А покорно уселась на ледяные бетонные ступени и даже поддерживала со мной непринужденный разговор о школьных буднях. Я же тем временем жутко нервничала и поминутно смотрела то на часы, то на двери лифта, почему-то ожидая, что именно сегодня, в тот самый день, когда мне пришла в голову мысль о том, что надо бы встречу Ирке организовать, Сергей прибудет домой поздно, ну или, по крайней мере, не раньше, чем мы с Ирой успеем явиться к порогу его квартиры. Мысль о том, что он давным-давно дома, почему-то в голову не приходила. Я действовала интуитивно, и, как правило, меня это никогда не подводило. И действительно, через пару-тройку часов двери лифта открылись, и перед нами встал слегка ошарашенный Сережа. Я мигом подлетела к нему с какими-то нелепыми расспросами и просьбой дать автограф, а Ирка продолжала стоять, как вкопанная, не веря своим глазам. Сережа был слегка ошарашен, но виду не подавал, а держался максимально спокойно. Словно его каждый день поджидают на этаже и просят расписаться. Для проформы он слегка пожурил нас, а затем по-королевски сменил гнев на милость и черканул что-то нравоучительное в моем блокноте, а затем открыл дверь и исчез в недрах своей квартиры. Метро было закрыто, и мы с Иринкой дождались на этаже у кумира рассвета, оживленно обсуждая каждую деталь нашего диалога с Сереней, а затем поехали в освояси, окрыленные своим успехом. С этого момента я помахала 10 классу ручкой и стала вместо школы ездить к подъезду Сережи, но героем моего романа он так и не стал.